эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа «Где мы ищем и находим хорошее». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 10 января, четверг, и говорим мы сегодня о таком. Как к предстоящим выборам относятся вдоль линии разграничения? Спортсмены Донбасса собираются представлять Украину на Олимпиаде в Токио. Личный интернет. Группировка ДНР обещает перейти на российскую связь. Дальнейшие поставки нефти без пошлин, только в обмен на более глубокую интеграцию двух стран. Такой ультиматум выдвинула Россия Беларуси в конце прошлого года. Зачем полуизолированной Москве поглощение и без того дружественного государства? Как к идее реализации союзного государства относятся сами белорусы? И какие неожиданные плюсы может получить Украина от такой насильной интеграции? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков, а также белорусский политолог Валерий Карбалевич. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Писать и звонить также можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом поговорим совсем скоро после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Луганское энергетическое объединение возобновило подачу электричества к обесточенным объектам Лисичанского водоканала. Об этом сообщили в пресс-службе компании. По данным ЛЭО, электропитание возобновили из-за угрозы повреждения систем водоснабжения из-за низкой температуры воздуха. Кроме того, в результате обесточивания водоканала часть Лисичанска могла остаться еще и без тепла. Напомню, из-за долгов почти 146 миллионов гривен. ЛЭО обесточивала объекты Лисичанского водоканала в районе завода РТИ. При этом в объединении подчеркивают, что проблема с долгами городского водоканала за свет до сих пор не решена. Трое сотрудников предприятия «Вода Донбасса» в Ясиноватском районе получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. По данным компании, инцидент произошел, когда сотрудники расчищали дорогу к насосной станции Южнодонбасского водопровода. Боеприпасами также был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль. Характер ранений и другие обстоятельства устанавливаются, добавили в компании. Тем временем на Донбассе вторые сутки фиксируется минимальное количество обстрелов, потерь нет, об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы вблизи Новомихайловки на Донецком направлении, вблизи Лебединского на Мариупольском. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в трех обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. Сотрудницы непромышленной группы шахты «Кураховская» госпредприятия «Средофуголь» голодают уже девятые сутки. Состояние всех участниц акции существенно ухудшилось. Об этом сообщает «Орбита» со ссылкой на председателя местной ячейки независимого профсоюза горняков Украины Наталью Битюкину. По ее данным, у всех зафиксированы слабость, повышение температуры тела, анализы крови показали повышение уровня сахара. Отказываться от голодовки сотрудницы не собираются. Женщины, напомню, требуют выплатить им долги по зарплате за 5 месяцев по состоянию на конец декабря. Общая задолженность по заработной плате на госпредприятии «Селидов-Уголь» составляла 172 миллиона гривен. Президент Молдовы Игорь Дадон написал письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой изменить последние санкции, которые Россия ввела против Украины. Об этом он написал в своем Твиттер. По словам Игоря Дадона, запрет создал трудности для молдавских предприятий, продающих товары в Россию, поскольку он распространяется не только на украинских товаропроизводителей, а на товары всех компаний, которые везут запрещенные товары из Украины в Россию. Напомню, 29 декабря премьер-министр России подписал решение о запрете на ввоз некоторых товаров на территорию Российской Федерации. Его приняли в ответ на запрет украинского правительства на ввоз российских товаров. Кабинет министров назначил Евгения Кравцова главой Укрзалезницы. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Напомню, что до этого Кравцов занимал должность исполняющего обязанности компании с августа 2017 года после отставки Войцеха Балчуна. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди со снегом. Снегом, местами сильные. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашей программе присоединяются слушатели Хроматического радио. Здравствуйте, друзья, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня мы говорим о том, какие неожиданные плюсы может получить Украина от ползучей интеграции России и Белоруссии. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Почувствовали ли в Красногоровке и Маринке начало избирательной кампании? Идет ли уже подготовка, интересует ли она людей, живущих вблизи линии разграничения? Моя коллега Анастасия Магазова сегодня узнавала это и расскажет нам прямо сейчас в прямом эфире. Она с нами на прямой телефонной связи. Настя, здравствуй.
Добрый вечер, коллеги.
Расскажи, пожалуйста, что происходит в плане избирательной кампании вот вблизи линии разграничения? Вообще интересуются ли люди этой темой?
Да, сегодня целый день мы провели в Красногоровке и в Марьинке, и были достаточно сильно удивлены тем, что люди, прежде всего, отвечая на наши вопросы, говорят о том, что они вообще не знали о том, что будут проходить выборы в их городах. Потому что они помнят опыт 2014 года, когда президентские выборы у них были отменены, и люди не смогли проголосовать. Точно так же они сейчас тоже не знают об этом, будут ли проходить у них выборы, но хотя мы сегодня разговаривали с главой военно-гражданской администрации Красногоровки, и он нас убедил в том, что выборы действительно будут происходить здесь, пока никаких изменений нет, никаких особых решений по поводу этих населенных пунктов тоже нет, и подготовка к выборам идет полным ходом. Но проблема в том, что местное население об этом совершенно не знает.
Настя, а есть ли какие-то вот предпочтения, антипатии, общие настроения людей? Собираются ли они, если выборы такие состоятся в этих городах, пойти на эти выборы? Видят ли они, что от их решения может что-то зависеть?
Конечно же, настроения достаточно разные. Некоторые люди говорят откровенно о том, что они считают себя политически активными, и поэтому обязательно пойдут на выборы, потому что считают, что их гражданский долг должен быть выполнен, потому что тогда за них сделают выбор другие люди. Есть точно, встречаются точно так же люди, которые у нас достаточно пассивны, которые говорят, что не видят смысла ходить на выборы и что не верят, что даже если президент изменится или выберут того, который сейчас есть, что что-то изменится в их конкретной жизни, потому что главные вопросы, которые их беспокоят больше всего сейчас, это гуманитарного направления. В основном это, конечно же, отопление, доступ к электроэнергии, к связи и так далее. С этими проблемами мы и сами столкнулись, находясь всего один день в этих районах. А люди живут постоянно, и, конечно же, эти вопросы их наиболее волнуют больше, чем политические.
Да, Настя, вот а если не о выборах, такой короткий вопрос. Что там вообще происходит, какая атмосфера? Вот не каждый день люди, украинцы, бывают в Маринке и Красногоровке, просто на линии разграничения, особенно Красногоровка, из которой видно вот так улицы Донецка. Какие там настроения вообще, идет ли жизнь, все ли нормально?
Да, конечно, это очень важный вопрос, потому что сейчас стоят достаточно морозные дни, и люди мало выходят на улицу, но в то же время мы в течение дня сегодня видели люди, которые выходят в магазины, общаются друг с другом, некоторые, у кого есть какие-то выращенные продукты, я имею в виду овощи или фрукты, они стараются их продавать, то есть таким образом и зарабатывая деньги на себе же на пропитание. В целом ситуация в плане военных действий спокойная. Местные жители говорят, что в течение, наверное, с начала Нового года достаточно тихая атмосфера, что тоже их немного пугает, потому что они уже привыкли, что это может быть затишье перед бурей. В принципе, жизнь идет, но, конечно же, заметно чувствуется, что насколько устало население, которое живет в этом районе нестабильном, и их волнует больше всего мир над головами.
Это была моя коллега Анастасия Магазова. Вернемся ненадолго к теме выборов. Вот что нашим коллегам сегодня рассказали жители Маринки и Красногоровки о своем отношении к предстоящим выборам президента в Украине, которые состоятся, напомню, 31 марта этого года.
Это президенты?
Президенты, да, 31 марта.
Як то кажуть, нова метла по-новому мете. Прийдуть ці новенькі, вони будуть гребти. каждая шушера обсирает, грубо говоря, вы простите, что я так выразилась, ну, Порошенко. За что? Что он принял страну в такой разрухе, в войну, и тем не менее, все равно люди обеспечивают пенсии, какие-то добавочки идут, какие-то надбавочки идут.
Украинского телевидения у нас немає. Кто нам что говорит? Ничего мы не знаем.
У нас одни российские каналы.
Записывалась в прошлом году на социальную помощь 650 гривень. В феврале записывалась. Спрашиваю, что ж мне не приносят? А вы когда записывались? В феврале. Так вы не проходите. Нема жизни. Это не жизнь. В холоде, не живешь, как надо.
Никуда не хожу. Прошла в больницу, с больницы и домой. Мне лишь бы мир настал. Больше ничего не хочу.
А если вы будете, то пойдете голосовать или нет?
Идти надо. Конечно, осведомленная, что будут выборы, что надо идти на выборы. А там, как Господь даст, позволит здоровье, пойду, не позволит, значит, не пойду.
Молодых только, не коррумпированных, не олигархов, молодых, молодым надо дорога.
А откуда берете информацию о кандидатах?
Я смотрю, газеты читаю, потом новости смотрю детально. Каналы? Украинские у меня тарелка, украинские каналы только смотрим. Хотим разобраться.
На Донбассе возрождены олимпийские базы. После оккупации Луганска и Донецка восточные регионы потеряли центры, в которых тренировались не только лучшие спортсмены области, но и сборные Украины по разным видам спорта. С 2014 года на Донбассе оборудованы новые центры, но на этом не останавливаются. Планируют строить бассейны, легкоатлетические манежи, открывать залы для гимнастики, борьбы и бокса. В планах за этот год предоставить максимально комфортные условия для местных спортсменов, чтобы как можно больше атлетов из Луганской и Донецкой области смогли завоевать лицензии на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. О спортивном возрождении, планах и подготовке к главным стартам четырехлетия знает Ольга Стрижова.
За 4 года в Луганской области отремонтированы десятки детско-спортивных школ. С нуля построены спортивные площадки, говорят, в профильных областных департаментах. Реконструированы стадионы в Новопскове, Марковке, Старобельске, Счастье, Сватово. А главное место олимпийских баз, которые остались на оккупированных территориях, смогли создать новые места для тренировок лучших спортсменов областей. Так, олимпийцы из Луганской области проводят свои тренировочные сборы в Кременной на базе «Олимп».
В 2017 году на базе областного центра «Олимп» открыли современный 25-метровый бассейн, зал тяжелой атлетики, футбольные площадки с искусственным полем, площадки для волейбола. Утеплили дома для спортсменов и купили необходимый спортивный инвентарь. Уже сегодня на этой базе проходят тренировочные сборы сборных Украины по прыжкам в воду и легкой атлетике.
Рассказали в пресс-службе Департамента спорта Луганской облгосадминистрации. 2019 год начался с очередного обновления базы «Олимп». Куплено профессиональное гимнастическое оборудование. Не отстает восстановление спортивной инфраструктуры и Донецкая область. В Доброполье открыли дворец спорта после капитального ремонта. Теперь здесь проходят чемпионаты по дзюдо, тяжелой атлетике и боксу. В Николаевке начал работать спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик», который позволил возродить в Донецкой области синхронное плавание.
Сегодня в области продолжается реализация таких проектов, как восстановление полностью работы Донецкого высшего училища Олимпийского резерва имени Сергея Бубки в Бахмуте, куда переехала после оккупации Донецка, а также областного лечебно-физкультурного диспансера, строительство в Лимане современного спортивного комплекса для велоспорта и региональной олимпийской спортивной базе в Светогорске.
Рассказали в пресс-службе Департамента спорта Донецкой облгосадминистрации. Уже в 2019 году спортсмены будут завоевывать лицензии на Олимпийские игры в Токио. Спортсмены Луганской и Донецкой области традиционно будут бороться за места в тяжелой и легкой атлетике, спортивной гимнастике, велоспорте, прыжкам в воду, боксе, борьбе, пулевой стрельбе, современном пятиборье, триатлоне, настольном теннисе и тэквондо. Дарья Куриная, Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Дальнейшие поставки нефти без пошлин только в обмен на более глубокую интеграцию двух стран. Такой ультиматум выдвинула Россия Беларуси в конце прошлого года. Зачем полуизолированной Москве поглощение без того дружественного государства? Как к идее реализации союзного государства относятся сами белорусы? Какие неожиданные плюсы может получить Украина от такой насильной интеграции, которую мы сейчас наблюдаем? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединяется присоединится белорусский политолог Валерий Карбалевич. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Как всегда, звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно ее оккупированные территории. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Пишите ваши вопросы также в чате на канале «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Дмитрий, первый вопрос к вам. Вот эксперты уже... Наверное, больше недели, да, весь Новый год, который прошел, говорят о создании союзного государства, говорят о том, что эта идея, ну вот сейчас имеет шанс реализоваться в полную силу, да. Вы же в своей статье, вот, кстати, ее прорекламирую в издании «Хвыли», вы говорите о том, что такого полного поглощения, даже вот создания союзного государства, скорее всего, не будет, а будет такая другая форма интеграции. Расскажите, почему и чего, с вашей точки зрения, стоит ожидать? Появится ли какое-то, ну, такое... наднациональное объединение между двумя странами?
Ну, скажем так, с точки зрения перспектив снятия санкций с Российской Федерации за как бы, агрессию в Украине и за то, что происходит сегодня в Азовском море, не предвидится в ближайшее время. Поэтому полное поглощение Беларуси для Российской Федерации на сегодняшний день не есть выгодный шаг. Интересы России в Беларуси лежат в контроле над политическим режимом там и в контроле вполне определенных сфер деятельности. Прежде всего, это безопасность, это внешняя политика и, собственно говоря, крупные экономические активы, которые есть в Беларуси и от которых на сегодняшний день зависит российская экономика. Все остальное, брать на себя ответственность за 9 миллионов белорусов, я думаю, что россияне не готовы. Даже если и готовы, то ну, с точки зрения Украины, это, наверное, такой был бы достаточно серьезный шаг к тому, чтобы повесить еще один камень на шею и на, скажем так, российскую экономику под санкциями. Поэтому говорить о там 100% поглощении или вхождении в Беларуси областями, да, не приходится.
А о чем, с вашей точки зрения, вот как может выглядеть эта форма интеграции, которая сейчас, ну вот, фактически шантажирует Москва-Минск, да, заставляет? Это единый эмиссионный центр, это единая счетная палата, суды, таможенная служба. Это вот так вот будет выглядеть, как союзное государство?
Это скорее вопросы давления на Лукашенко и вопросы конфликта двух различных экономик, российской и белорусской. Потому что все-таки российская экономика, как бы там ни было, но она находится в рыночном формате, она более интегрирована в какие-то глобальные процессы, то есть Россия является членом ВТО, Россия является там, членом многих торговых организаций. В то же время Беларусь, хотя и когда-то россияне обещали там совместное вступление в ВТО, совместные какие-то проекты, они так и не стали полноценным участником мирового рынка. И сегодня Лукашенко вынужден продавать, собственно говоря, белорусские товары через создание, да, там, использование МИДа как такого вот торгпредства или там департамента внешнеэкономических связей любой компании или корпорации. В итоге получилось так, что белорусская экономика, она вся находится в государственных руках и, собственно говоря, контролируется из одного единого центра. Те попытки российских олигархов зайти на белорусский рынок, они не были успешными, и вряд ли у них будет такая перспектива. То есть, как показывает опыт там той же самой Моторсичи, да, и там попытки украинских компаний зайти на этот рынок в Беларуси, создать какие-то СП с вынесенными производственными мощностями. Беларусь не готова, да, сама по себе белорусская экономика вести такие масштабные проекты, как там вертолетостроение или самолетостроение. То есть без включения российского рынка там нечего делать. Это не Китай, который со своими там 1,5 миллиардами населения является сам по себе глобальным рынком. И в данном случае без доступа, ну, украинским бизнесменам там нечего делать. Ну и плюс, как бы, естественно, вот эта вот зависимость от государства и от воли одного человека, она убивает любую конкурентную там среду, да, или какое-то там правовое регулирование. В итоге, как бы, 20 миллионов Моторсич положила на реконструкцию завода в Орше и не сняла с этого практически ничего, не получила свою прибыль.
Но об этом поговорим еще, да, как Украине поменять свою стратегию, да, с вашей точки зрения по отношению к Белоруссии. Вот наперед скажу, если вы со мной согласитесь, да, что чем хуже там будет, да, тем лучше для Украины. Вы уже к таким выводам приходите?
Нет, я не говорю, что чем хуже будет в Беларуси, тем лучше будет в Украине.
Для Украины?
Для Украины. Нет, это неправильная позиция. Позиция заключается в том, что чем хуже будет с Белоруссией на шее для России, тем выгоднее будет для Украины. К тому же, эта ситуация, как я писал, ускоренной интеграции, да, на которую, ну, по большому счету, сегодня там, Украина, страны Запада пытаются обхаживать Лукашенко для того, чтобы он не допустил излишней милитаризации региона, в том числе Белоруссии, то есть не допустил военных баз, не допустил прямого влияния российских управляющих структур там, на сектор безопасности в стране или на этот самый. Пока Лукашенко это способен сдерживать, он будет интересен, и с ним будут заигрывать и торговаться. Но как только он не сможет этого уже сделать, все отпустят это, ну, как бы Беларусь, скажут, ну да, уже все изменится. Само отношение к Беларуси и статус Беларуси на международной арене. То есть, утратив часть суверенитета, в итоге произойдет переформатирование внутри самой Беларуси. То есть, все-таки там уже выросло несколько поколений людей, которые выросли в суверенном государстве. И это сможет обновить политическую систему и политическую структуру страны. И в этом процессе, и из этого процесса Украина тоже уже может получить свои выгоды, получив хоть какой-то, ну, скажем так, какой-то веер возможностей, да, и общения с кем-то.
Дмитрий, вот все-таки хочу от вас добиться какого-то ответа. Как будет выглядеть вот сдача, с вашей точки зрения, Александра Лукашенко, вот суверенитета Беларуси? Это будет объявление о создании союзного государства? Это будет передача судебных функций, выпуск единой валюты? Когда уже будет понятно, да, что Александр Лукашенко сдался в некотором роде?
Ну, как только будет принята первая некая общая позиция, по сути, тогда уже можно говорить о ограничении суверенитета Беларуси. Потому что само по себе союзное государство не есть субъектом международного права.
Его нет, да, в ООН, его никто не признает.
Да, его никто не признает, поэтому как бы предлагается, да, что единой валютой будет российский рубль, с единым эмиссионным центром, естественно, в Москве, как бы судебная система в том числе будет опираться и интегрировать белорусскую, поглощать, да, судебную систему в, ну, на тех принципах и на тех условиях, которые существуют в России. На самом же деле об ограниченном суверенитете можно говорить уже и сегодня, потому что мы прекрасно видим, что в секторе безопасности, когда в оборонной доктрине Республики Беларусь записано общее пространство, как оно, общее оборонное пространство в рамках ОДКБ и союзного государства, где прописаны четко формирование общих структур при агрессии там, на Беларуси или на союзников Беларуси, то тут уже понятно, что ничто не защищает, например, украинцев сегодня в Беларуси, и белорусы не способны защитить от как бы российского влияния.
Что мы неоднократно видели уже. 0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. К нашему разговору присоединяется белорусский политолог Валерий Карбалевич. Но сначала послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, это Володимир, Киев.
Очень приятно.
Ви чуєте, да, бо я там радіо, воно трошки затіжнене. Так, питання таке. Ви, у вас, ну, наче, зараз я вам задам питання, от, у вас перевернуте питання. От, от ви задали, як там в Білорусі і в Україні, плюс чи мінус. А чому не поставити питання, як в Україні діла? Чим гірше в Україні діла, от, ну, для Росії це краще. От, ну, в Україні там економічно, там внутрі там ті майдани, що було, що ж його розігнали в березні місяці. От, то чим гірше в Україні обстановка, от, в тому числі з правами людини, от, то тим буде гірше в Білорусі, от, і відповідно краще для Росії. Іменно що Україна, а ви перекручуєте, що з Білорусі на Україну, там який плюс чи мінус Україні, як вигідно.
Спасибо, понятно. Дмитрий, давайте скажемо, чим це важливо вообще говорити о том, що происходит сейчас в Білорусі.
Но это важно по одной простой причине, что все-таки у нас почти 1200 километров общей границы. Пускай там пешеходные или, скажем так, критичные для нас это там 300-400 километров, тем не менее ни мы, ни Беларусь никуда не денемся. И мы сегодня видим, что, допустим, у нас есть аннексированный Крым с сильным влиянием российской военщины, да, и... Насколько как бы активно из Крыма к нам идут вербовки, засылаются какие-то там шпионы, диверсанты. То есть у нас 71 человек арестованы там, за диверсионную или там, шпионскую деятельность. Мы вот буквально с немецкими коллегами разговаривали, они говорят, что у них террористов столько не арестовывают в Германии, сколько мы арестовываем сейчас как бы российских агентов влияния. И если мы еще... потеряем или там, да, допустим, падение серьезное в Беларуси, то у нас этот поток еще увеличится. То есть последняя ситуация с высылкой какого-то там беглеца очередного белорусского, она показательна. И он сегодня уже рассказывает там на Евразии эксперт о том, как в Украине сжигают церкви и как Порошенко пытается устроить здесь конфликт. Поэтому не брать во внимание Беларусь мы не можем. И с другой стороны, вот слушатель, он где-то прав, да? Беларусь смотрит на Украину сегодня как на громоотвод. И, допустим, экспертное пространство Беларуси это и не скрывает, что для них чем хуже отношения Украины и России, тем лучше для Беларуси. Меньше внимания на них. Они там более ценятся как союзники, и они имеют с этого экономический эффект. Поэтому, да, можно поставить вопросы и таким образом.
И вот тут же, может быть, и плюс определенный для Украины, да, если Россия переключится на вот поглощение Беларуси, и это будет такой новый...
в России делаются на избирательную кампанию в Украине, потому что, по сути-то, мы приходим к избирательному циклу, или в избирательной кампании, к ситуации 2014 года. У нас есть два кандидата, у нас есть расколотое общество напополам, да, то есть готовое к каким-то массовым протестам, противостояниям. У нас есть страна, которая в этом заинтересована. И поэтому самый сложный период для Украины это будет, конечно, как бы последний месяц избирательной кампании, день выборов и там промежуток между выборами, когда людям просто нужно будет определиться, чего они хотят.
Два кандидата это какие?
Ну, можно сказать, там один точно Порошенко, а второй там Тимошенко, Зеленский, кто бы ни был, да, и за одним, и за вторым стоят как бы финансовые структуры. Стоит человеческий ресурс и протестный потенциал.
Наши, мои коллеги задали немного такой провокативный, но все-таки имеющий место быть вопрос в Москве и в Минске. Если бы было создано союзное государство, кто бы его должен возглавить? Давайте послушаем, что ответили прохожие на улицах Москвы.
Конечно, Путин. Но Путин на это не пойдет. Зачем лишний геморрой?
Я думаю, что не будет. Путин с императором? Я не знаю. Ну, не Лукашенко.
Думаю, что если выбор за этих двух, то, скорее всего, Путин. Как-то административно сильнее получается.
Наверное, это будет выбор какой-то. Не просто там Путин и Лукашенко.
Они не собираются объединяться.
Путин. У меня такое ощущение, что он не отдаст Лукашенко власть.
Потому что по своей, это самое, народ больше доверяет Путину. Мы выборы сейчас прошли, показали проценты, это самое. И по всему, просто у него, значит, во всем мире авторитет.
Я думаю, что это будет и не Путин, или не Лукашенко, это будет законно выбранный президент новой страны, если он объединяется. То есть будут законные выборы, и будет законный представитель, который будет выбран в результате этих выборов.
И вот что ответили минчане. Как раз интересно сравнить позицию жителей Москвы и Минска.
Я вообще против этого союзного государства. Мы, белорусы, повинны сами по себе быть, а Россия сама по себе.
Я думаю, что вообще никто из них не должен возглавлять. Потому что они уже себя, как говорится, застолбили, как руководители суверенного государства. И там должно быть какое-то третье лицо.
Скорее за Путина.
Надо выборы провести, и тогда будет известно.
Считаю, это должен решать народ. Как я понимаю, государства остаются суверенитет, самостоятельные. Вот, и у каждого будет свой президент, законно выбранный народом.
Это же две большие страны, у каждого свои интересы, не знаю. Но людей больше в России живет. Как бы интересы, наверное, на их стороне.
Ну, я бы выбрала Лукашенко все-таки. Путин слишком рискованный товарищ. Я слежу за его, так скажем, действиями. И войны, в которые он ввязывается, я, ну, не совсем с этим согласна.
Никто. Такого государства не должно быть. Это не государство. Государство есть Беларусь, есть Россия. А это империя будет, где мы будем на положении подчиненных.
Но у нас должна быть свой суверенитет страны, а не под Россией мы должны быть. Только из этих соображений.
Я считаю, что мы должны остаться как есть. Без всего вот этого.
Сложно сказать. Пока такой вопрос не стоит, поэтому об этом не думал. Как только он будет вынесен на повестку, я думаю, тогда будем принимать решение.
И не тот, и не другой. Оба слишком долго.
Ну так не похожа позиция белорусов на такую желанную для таких апологетов русского мира в России. Наконец-то подключим белорусского политолога Валерия Карбалевича. Валерий, вот вообще вы себе представляете подобную какую-то интеграцию? Как к ней сами белорусы-то относятся? Мы сейчас слышим, что не очень.
Я думаю, что вопрос об объединении в одно государство Беларуси и России в повестке дня просто не стоит. В Беларуси по этому поводу, по поводу белорусского суверенитета есть консенсус. Белорусское общество вообще сильно расколото. И только по одному вопросу есть полный консенсус. Это и власти, и оппозиция, и общество. Это белорусская независимость и белорусский суверенитет. Поэтому я думаю, что все эти алармистские прогнозы, разговоры, они просто не актуальны.
Хорошо, как вы тогда прокомментируете потери для белорусского бюджета вот от того, что введутся пошлины на нефть? Насколько это критично вообще для белорусской экономики, учитывая то, что Беларусь поставляет бензин и в Украину, и ломается, получается, вся система, там, одной из отраслей, такой системообразующей белорусской экономики? Насколько вот эти вот маневры, да, налоговые со стороны Российской Федерации критичны для белорусской экономики? И как будет выходить из этой ситуации Александр Лукашенко?
Значит, по оценкам белорусских экономистов, к концу налогового маневра Беларусь теряет где-то 4% ВВП, 10% бюджета и около 30% валютной выручки. Ну, тут надо смотреть, какая будет цена на нефть к 2024 году. Ну, вот примерно такие потери. Ну, как будет выходить белорусская власть? Наверное, экономить, наверное, ужимать расходы, в том числе и за счет населения. Других выходов-то я просто не вижу.
Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда? Напомню, номер прямого эфира 0800-300-43. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Слышите нас? Какие-то проблемы, пожалуйста, перезвоните. Дмитрий, вы пишете о том, что Украине пора перестать рассматривать Беларусь как какого-то потенциального партнера, пересмотреть свое отношение. Что вы имеете в виду? Что стоит поменять Украине как государству в отношении Минска?
Ну, прежде всего, сам подход. Да, то есть Суть заключается в том, что на сегодняшний день стратегические интересы Беларуси, Минска и Киева, они достаточно разные. И те интересы, которые преследуют Киев, они кардинально противоположны интересам Минска. Киев преследует прежде всего, да, ключевая задача – вернуть территории, восстановить международное право на, вернее, в нашем регионе нормы, да, и ввести как бы ситуацию в какое-то правовое русло. В то же время у Минска одна задача, у них приоритеты экономические. Их единственная цель – это здоровый торговый баланс. И за счет этого как бы Минск может себе позволить торговать с Россией своей субъектностью на международной арене. То есть, собственно говоря, это речь идет о совместных голосованиях в ООН по резолюциям антироссийским, совместные голосования и скоординированные позиции в ОБСЕ, в парламентской ассамблее Совета Европы. То есть, собственно говоря, те площадки, которые важны для нас, абсолютно не важны для Минска. В итоге мы не можем договориться, и в итоге получается, что сдавая свои рынки, да, или там пытаясь спасти Беларусь, как бы уравновесив ее экономический потенциал с потенциалом России, мы просто сдаем свои территории, даем возможность Беларуси зарабатывать на Украине, но при этом не получаем своих выгод от этого процесса.
Дмитрий, перекрыть рынки вы предлагаете или пересмотреть эти отношения?
Нет, я предлагаю все-таки сбалансировать торговые балансы. Собственно говоря, те 1,5 миллиарда долларов, которые сегодня Беларусь зарабатывает на Украине за счет торгового баланса, положительного в свою сторону и отрицательного для нас, нужно вывести в ноль. И тогда высвободившийся там, да, ресурс, на котором сейчас работают и который забирают у нас Беларусь, вымывая, мы можем спокойно отдать тем же самым западным партнерам для освоения и получить обратно еще в пределах там, 2/3, да, миллиарда за счет каких-то дотаций, за счет безвозмездной помощи, которую нам оказывает Запад, и при этом еще как бы зарабатывать, да, там, себе какие-то свой политический капитал наращивать и интегрироваться в западные системы.
0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, это Денис, Луганска.
Очень приятно, Денис.
У меня такое мнение, вот вы говорите Белоруссия, да? Это просто сфера влияния России, ну, России, Белоруссии, как в Украине, то же самое. Они могут даже напасть на Белоруссию. Вот у меня такое мнение, может.
Понятно ваше мнение. Давайте спросим у Валерия Карбалевича. Валерия, как будет выходить? Ну вот Россия все-таки поставила определенные требования, это ультиматумы, да, определенные. Вы говорите о том, что, скорее всего, белорусский президент не пойдет на эти ультиматумы и будет экономить на своем населении. Не ожидаете ли вы, что Россия будет требовать большего каким-то образом, давя на другие рычаги?
Но она может и будет требовать большего, но, собственно говоря, каких-то других-то больших рычагов не так уж и много, потому что, применяя какие-то силовые, брутальные методы в отношении Беларуси, Россия может создать себе больше проблем, чем она получит выгод, больше минусов, чем плюсов. Вот, потому что, доведя экономику Беларуси, скажем, до коллапса, она разрушает свой собственный проект Евразийского экономического союза. Беларусь – часть этого союза. Если один из участников этого союза вдруг проваливается в экономическую пропасть, то это удар по всему союзу, в том числе и по ее, так сказать, главной стране России. Ну и так далее. Я не думаю, что Россия захочет поменять какие-то такие силовые методы, какие она применяет в отношении Украины. По многим причинам, потому что, опять же, я думаю, что это слишком много проблем вызовет у России. И, опять же, это надо как-то объяснить российскому народу, почему против дружественного союзника применяется сила. Ну, Россия объяснила своему народу, почему она применила силу против Украины.
Да, Валерий, я как раз хочу вот уточнить, есть огромный ресурс, еще не задействованный в полную силу, это СМИ, да? Я думаю, что есть определенные возможности у российских пропагандистских СМИ настроить белорусов так, как им выгодно. Допустим, сказать о том, что как раз Александр Лукашенко предал вот общую российско-белорусскую дружбу, и, допустим, его нужно сместить, создавать союзное государство. Многие белорусы, как и в Украине это происходило в 2014 году, могут поменять свое мнение. Или нет?
Ну, вы знаете, при всей мощи российской пропаганды объявить Александра Лукашенко бандеровцем будет достаточно сложно. Как выразился российский политолог Леонид Радзиховский, что, скажем, применять военную силу против Беларуси – это то же самое, что бомбить Воронеж или Тулу. Потому что в отношении Беларуси у российского населения достаточно хорошее мнение. И вот социологический опрос показал, что Александр Лукашенко самый популярный в России политик из-за рубежа. Вот. И все-таки я думаю, что трудновато будет российской пропаганде превратить его в бандеровца.
Дмитрий, хочешь что сказать?
Да, я просто хотел обратить внимание Валерия, допустим, на такой сценарий, что появляется российский кандидат на выборах.
2020 год, да? 2000... Вот президентские выборы в Беларуси.
Президентские выборы в Беларуси. Значит, появляется какая-то политическая сила пророссийская, которую Лукашенко начнет точно так же, как он давил там западные все там, национал-патриотические какие-то партии, давить в Беларуси. И при этом как бы Кремль начнет говорить на Запад, типа, что ж вы смотрите и поддерживаете это диктаторские тирана, да. И возьмет всю ответственность на себя, введет точно так же, как в Крыму, для защиты населения и обеспечения какого-то правопорядка.
Валерий, что скажете на такой сценарий? Насколько он вероятен с вашей точки зрения? Вот действительно, в свете выбора 2020 года, если не договорятся, есть такая возможность или нет с вашей точки зрения?
Ну, теоретически, конечно, Россия может применить силу против Беларуси, и понятное дело, что Беларусь, белорусская армия сопротивляться, например, не сможет. Но, понимаете, использовать выборы для проталкивания своих интересов можно тогда, когда эти выборы есть. В Беларуси уже больше 20 лет выборов нет. В Беларуси итоги выборов любых заранее известны. Они определяются в администрации президента. Поэтому выдвигать какого-то российского кандидата, давать ему, я не знаю, денег, давать какую-то информационную поддержку или политтехнологов не имеет никакого смысла. Если бы в Беларуси были реальные выборы, ну тогда это имело бы смысл.
Понятно, ваша позиция. Есть слушатели. Обращаюсь, слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Скажите, пожалуйста, вот я хотела бы задать вопрос. Это Луганская область. Вот как можно говорить о слиянии Белоруссии с Россией, если у белоруса более высокий культурный уровень? Это люди более высокой культуры, чем за россиян, так не скажешь. Я имела в виду разный культурный уровень, извините.
Спасибо. Хороший вопрос. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Меня зовут Олег. Я хотел бы белорусским... Белорус у вас по телефону?
Да-да-да. Валерий Карбалевич.
Это такой вопрос. Скажите, ну, может быть, тихий вариант? Ведь помните, как за границей применился новичок? Не может так же самое в Беларуси? Ну, вот часто бывает в России гениалы, когда перестают нужны. Они умирают от сердечного приступа. Не может получиться такой самый вариант в Беларуси?
Спасибо за вопрос. Валерий, что скажете? Вот возможно ли появление новичка или какого-то другого вещества в Минске? Вот такого еще опцию просматривают слушатели наши.
Да, новичок или полоний тоже, так сказать, известный вариант. Но вы понимаете, в чем проблема? Дело в том, что, скажем, физическое устранение Александра Лукашенко создаст определенный вакуум, определенный хаос. Хаосом в полной мере управлять нельзя, потому что неизвестно, что придет на смену. Потому что ведь на политическую арену выйдет и оппозиция, почувствовав свободу, и белорусское общество. В конце концов, и номенклатура проснется, парламент проснется, который сегодня мертвый. И Запад, в конце концов, тоже включится. То есть Россия может, в конце концов, получить не то, что она хочет. Александр Лукашенко при всем том своенравии все-таки человек предсказуемый, и Россия умеет, так сказать, с ним работать и с ним жить и сосуществовать. А если вдруг новый руководитель повернет на Запад, мы знаем опыт на постсоветском пространстве. Помните, как Россия очень не любила президента Грузии Александра Шеварнадзе и помогла его свергнуть в результате революции РОС. Пришел новый руководитель Михаил Саакашвили. И во что это вылилось? В войну. Россия получила гораздо худшего президента. И я думаю, что это вот такой урок, который усвоила Россия, и рисковать в Беларуси такими вариантами она не будет.
Господин Карбалевич, а вот если можно коротко, а вообще есть ли какие-то вот встревоженности в белорусском обществе по поводу вот таких подобных разговоров, или индифферентно относится народ Беларуси?
Безусловно, тревожность есть. Она проявляется в социальных сетях, она проявляется в среде номенклатуры. Вот Лукашенко уже второе совещание публично пытается успокоить и номенклатуру, и белорусское общество, дескать, все нормально, все под контролем, я обо всем договорюсь. Поэтому тревога определенная, безусловно, есть. Но проблема в том, что белорусское общество не имеет никаких механизмов влияния на политическую власть в Беларуси.
Понятно. И еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Я Геннадий из Луганщины. Да я, собственно, хотел сказать там, с Белоруссии по телефону, политолог, чи кто он. Говорить о том, что ну, мы тоже таки были наивны, как и они. И вважали, что у нас поддержка России до войны была еще больше, чем в Белоруссии. І це не гарантує, що Росія то не захне у Росії бажання нема поглинути Білорусь. Потрібно просто уважно слухати, що ну як політики чи чиновники другого, третього ешелона кажуть на цю тему. Наприклад, директор Інституту стратегічних досліджень Решетніков або той же самий Жириновський. Там доволі глуб сказано, що це мета існе поглинання Білорусі. А який спосіб? Ну,
мы уже обсудили, да, вот много этих возможных вариантов. Господин Громаков, вот ваша реплика, да, по поводу всего услышанного, и хотелось бы еще немножко об интересах Украины. Вот очень интересно, опять же, вы в вашей статье перечисляете, вы говорите о том, что неминуемо это поглощение сейчас, то есть вектор, он обозначен на среднюю и долгосрочную перспективу, но Украина может и выигрывать от этой ситуации. Да, давайте перечислим, какие выгоды Украина, вот национальный интерес Украины может получить от этого процесса.
Ну, для начала реплика по всему услышанному. Дело в том, что в Беларуси протестное настроение и вообще протестный потенциал не такой большой, как, допустим, в Украине. У белорусов нет опыта системного противостояния властному какому-то поведению, да, такому авторитарному. И поэтому даже в случае устранения Лукашенко это самый большой страх вообще белорусов. Страна, которая практически всю свою сознательную, там, суверенную жизнь прожила при одном правителе. За этот промежуток времени сменилось несколько поколений чиновников. Каждое поколение воспитывалось и принимало принципы единоначалия. И поэтому, оставшись без руководящие и направляющие, единственная модель поведения, которая для них будет приемлема в этой ситуации, это будет российская модель, где есть четкий один единственный лидер. И скорее всего, что и все чиновники, и тем более силовики
переориентируются на эту модель.
Они просто переориентируются. Да, это то, что произошло в Крыму, где по сути там у нас было татарское население, которое было проукраинское. Украинцы, которые там жили, тоже проукраинские. Но за счет сложившейся модели и того, что в Крыму все равно, да, он был в такой тоталитарной зависимости какой-то, и чиновники все равно были ориентированы или на Киев, или на Москву, в зависимости от того, у кого деньги брали, то в критический момент все выбрали более стабильную систему. Не систему самореализации, саморазвития, а систему, которая сказала, мы вас защитим, ввела войска, перекрыла там ключевые зоны безопасности.
И продолжаем жить по старым моделям, как привыкли. Дмитрий, да. Очень мало времени, вот о плюсах, если можно об этом сказать.
О плюсах, то есть при условии вот такого, ну, условно говоря, поглощения стопроцентного его не произойдет. Признать то, что Беларусь сегодня является уже страной с где-то ограниченным суверенитетом, исходя вот из тех посылов там, в секторе безопасности, во внешней политике, это значит перестать пенять белорусам на то, что они где-то не так проголосовали, что-то не так сделали. И вопрос заключается лишь в том, чтобы посчитать свои ресурсы и ввести белорусскую как бы, экономику, да, которая ну, на самом деле не конкурентна с западными образцами, в конкурентную среду. И сделать это в Украине. Таким образом, с одной стороны, либо поддержав Беларусь там, ее вступлением в ВТО, это тоже там свои рычаги, которые можно использовать при давлении, ограничив как бы лоббистский потенциал белорусских властей в том плане, что у нас же очень часто мы меняли людей на экономические интересы, что тоже как бы не есть совсем приемлемо. И это тоже как бы выторговать себе за эти деньги безопасность наших граждан на территории Беларуси, потому что мы попадаем в неконкурентную среду. Если завтра там наш бизнесмен и рискнет что-то инвестировать в Беларусь, то там, если бизнес пойдет, послезавтра любой российский гражданин позвонит, его объявят в розыск, вышлют из Беларуси.
Не будет рычагов на это воздействовать. Плюс вы описываете еще о том, что в самой России могут начаться разные протестные настроения, в Беларуси разные протестные настроения.
Естественно. Чем больше и активнее Россия начнет этот процесс поглощения, тем быстрее пойдет процесс кристаллизации белорусского общества. Тем быстрее выкристаллизуется элита белорусская, именно белорусская, которая может четко сказать, что не, все, хватит нам игр в государство, в союзные государства, в дружбу народов в этих самых, давайте как бы строить отношения по экономическим выгодам.
Благодарю наших гостей. Это были социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков. Включался белорусский политолог Валерий Карбалевич. Благодарю также всех слушателей, которые звонили. Не переключайтесь.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Япония может отказаться от претензий к России по компенсации за Курильские острова. Более того, страна готова сама заплатить жителям Курил, пишет японская газета Иомиури. Отказ от претензий Токио готов подписать вместе с мирным договором. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Россия собирается завершить строительство единой системы обороны, которая покрывает все Курильские острова. На них появится еще больше береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Об этом сообщает японское агентство «Киода» со ссылкой на документ российского генштаба, попавший в распоряжение журналистов. Кроме ракет, на спорных Курильских островах появятся дополнительные взлетно-посадочные полосы для противолодочной авиации. И все это планируется построить уже к 2020 году. Такие планы российских военных как будто противоречат любым попыткам Японии получить контроль над островами Курильского архипелага. И мало сомнений, что военные аэродромы появятся на Курилах быстрее, чем новые дома. Как живут местные жители, не так давно своими глазами увидел корреспондент «Настоящего времени» Вадим Кондаков.
Улицы здесь не имеют названий, а из 30 домов жилыми остались меньше половины.
Обычно здесь гуляют дети, играют здесь, а местные жители сюда выбрасывают мусор.
На фоне новостей о строительстве России новых военных объектов на Курилах, предложение премьера Японии Синдзо Абе, чтобы о судьбе Курил на референдуме высказались жители этих территорий. В Госдуме сразу сказали, что такого не будет. хотя руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН считает, что в декабре, когда Путин и Абэ встречались с глазу на глаз на полях саммита G20, они могли о чем-то договориться.
Судя по тому, что пишут и говорят с японской стороны, что слышно с нашей стороны, вот как раз сейчас обе стороны подошли максимально близко к тому, чтобы решить территориальную проблему на компромиссных условиях и заключить мирный договор. Но вот что это за условия? Пока что и российская сторона, и японская сторона не раскрывают содержание этих вот переговоров двух лидеров.
После этих переговоров еще была пресс-конференция, на которой Путин рассказал, что договорился Синдзо Абэ о введении спецпредставителей для решения проблемы мирного договора между странами. Российские патриотические консервативные СМИ, которые рукоплескали Кремлю во время аннексии Крыма, тут же вышли с заголовками и статьями, что никакой передачи Курил не может быть, и вообще это все попахивает предательством. Планы российского генштаба скорее вторят этим людям, чем политическому курсу Кремля, который прослеживается в осторожных высказываниях японского премьера. Но о чем вообще идет речь? До начала Второй мировой войны Япония контролировала 4 острова в Охотском море и группу мелких необитаемых островов. После русско-японской войны Япония владела еще частью Сахалина, но в 1945 году все изменилось. Северные острова японского архипелага попали под контроль Советского Союза. И, как неоднократно заявлял Кремль, их принадлежность оформлена надлежащим образом и сомнению не подлежит. А было так, что в 1951 году союзники, победители Второй мировой войны, подписали мирный договор с Японией, в котором сказано, что она отказывается от претензий на Курильские острова. Но не говорилось, в чью пользу. Советский Союз это не устроило, Москва документ не подписала, с тех пор мирного договора между СССР, ну а потом Россией, и Японией так и не появилось. Вместо этого в 1956 году была подписана декларация о том, что Москва готова передать Японии два острова – Шикотан и Хабамае – в обмен на подписание мирного договора и ряд других условий. Именно это и предложил Путин в сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке – подписать мирный договор без предварительных условий. Лицо японского премьера в тот момент выражало недоумение. Он, казалось бы, к этому был не готов, ведь Синдзо Абэ поклялся на могиле своих родителей, что вернет Курильские острова Японии. Теперь он говорит, что 2019 год может стать переломным в вопросе подписания мирного договора.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Россия ежегодно вывозит из неподконтрольной Киеву территории Донбасса почти 3 миллиона тонн угля. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. По его словам, цена угля составляет около $100 за тонну. Это в сумме примерно $280 миллионов. По словам министра, россияне пытаются найти источники для финансирования так называемых администраций на Донбассе. 7 января, напомню, у берегов Турции затонуло грузовое судно с 11 украинцами на борту. Известно о 4 погибших гражданах Украины. По данным МИДа, судно не выдержало удара волны. Министерство ранее предположило, что судно могло перевозить уголь из оккупированных районов Донбасса. 3 человека скончались в районе контрольного пункта пропуска Майорская со стороны оккупированной территории. Об этом сообщил так называемый глава администрации Горловки Иван Приходько. По его данным, у всех умерших были сердечные приступы. Луганское энергетическое объединение возобновило подачу электроэнергии к обесточенным объектам Лисичанского водоканала. Об этом сообщили в пресс-службе компании. По данным ЛЭО, электричество возобновили из-за угрозы повреждения систем водоснабжения из-за низкой температуры воздуха. Кроме того, в результате обесточивания водоканала часть Лисичанска могла остаться еще и без тепла. Напомню, из-за долгов почти 146 миллионов гривен ЛЭО обесточивало объекты Лисичанского водоканала в районе завода РТИ. При этом в объединении подчеркивают, что проблема с долгами городского водоканала за свет до сих пор не решена. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди со снегом, местами сильные. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс. Реалии». Также радио «Донбасс. Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Пишите нам туда, оставляйте отзывы нашей программе, предлагайте темы. Удачи и до завтра. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс. Реалии».